В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Чеченское правительство в изгнании заявляет, что за терактами в Турции стоит российский президент Владимир Путин и его спецслужбы. Приведет ли активизировавшиеся переговоры по решению конфликта в Нагорном Карабахе к миру? Армения призвала власти России и Грузии к открытию автомобильного сообщения через самопровозглашенную республику Южная Осетия. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Багдаде жертвами теракта стали более 130 человек, около 200 ранены. Возможные преемники Кэмерона не согласны о порядке выхода из ЕС. Турецкая гуманитарная помощь для сектора Газа прибыла в израильский порт. В Багдаде более 130 человек погибли, около 200 пострадали при взрывах в торговом районе Карада, произошедших в ночь на 3 июля. Об этом со ссылкой на иракскую полицию сообщает телеканал Аль-Джазира. Ответственность за взрывы в Багдаде взяли на себя боевики Исламского государства. Официальной информации о количестве жертв теракта пока нет. По данным властей Ирака, под завалами разрушенных зданий остаются люди. Двое ведущих кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании разошлись во мнении относительно того, сколь быстро следует привести в действие статью 50-ю Лиссабонского договора, предусматривающую процесс выхода из ЕС. Министр внутренних дел Тереза Мэй, которая агитировала за то, чтобы остаться в ЕС, сказала, что Великобритании необходимо иметь четкое представление о своей позиции на переговорах, и она не будет спешить с приведением в действие процесса выхода из ЕС в этом году. Заместитель министра энергетики Андреа Литцем, которая станет основным конкурентом Мэй из лагеря сторонников выхода Британии из ЕС, считает, что следует поспешить. Она заявила, что Великобритании следует взять контроль над ситуацией и добиться прогресса. В ходе референдума о членстве Британии в Евросоюзе 23 июня британцы проголосовали за выход в соотношении 52% голосов «за» и 48% «против». Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку в сентябре. Пятеро кандидатов соперничают, чтобы сменить Кэмерона в качестве лидера консервативной партии и премьер-министра.
Эхо Кавказа. Новости.
Турецкое грузовое судно с гуманитарным грузом для жителей сектора Газа прибыло в израильский порт Ашдод. На борту сухогруза «Леди Лейла» 10 тонн продовольствия, игрушек, одежды и обуви. Как сообщило анатолийское агентство помощи жителям Газа, направлено Министерством по чрезвычайным ситуациям Турции. Гуманитарный груз доставлен в Израиль для населения сектора Газа впервые после подписания на прошлой неделе турецко-израильского соглашения о нормализации отношений. Период охлаждения между двумя странами продолжался 6 лет. Охлаждение отношений произошло в 2010 году после инцидента с флотилией «Свободы», когда израильские силы перехватили турецкое судно «Мави Мармара», попытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа. При захвате судна израильтянами погибли 10 турецких пропалестинских активистов. Израиль заявил тогда, что рейд был совершен с целью проверки судна на наличие оружия. Из Анкары был отозван израильский посол, а Тель-Авив покинул представитель Турции. На месте падения Ил-76, тушившего лесные пожары, спасатели обнаружили второй черный ящик самолета, разбившегося в Иркутской области. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС. Собеседник ТАСС сказал, что найдено два бортовых самописца, параметрический и речевой. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета МАК на расшифровку. Ранее на месте крушения был найден первый из двух черных ящиков. Как сообщалось ранее, по предварительной версии, самолет, совершив сброс воды на очаг пожара в Качугском районе на высоте 300 метров, развернулся и стал возвращаться обратно. Вероятно, что в это время в двигатели попал горячий воздух от пожаров. У лайнера пропала тяга, самолет не смог набрать высоту, зацепился за верхушки деревьев и рухнул. При падении самолет загорелся и сгорел весь, за исключением хвостовой части. На его борту находился один из самых сильных экипажей МЧС России в составе 10 человек. Все они погибли. В Симферополе полиция задержала местного активиста Алексея Шостаковича после проведения организованной им серии одиночных пикетов в поддержку крымских антифашистов и анархистов, находящихся в российских тюрьмах. Несмотря на то, что акция 2 июля была согласована с властями аннексированного Россией полуострова, в отношении Шостаковича составили протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия, сообщает ОВД-Инфо. Киев неоднократно заявлял о преследованиях и похищениях украинских граждан на территории России, а также в аннексированном Крыму. Всего в списке удерживаемых на российской территории украинцев указано 27 имен. В Нью-Йорке в возрасте 87 лет умер Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира, американский и французский еврейский писатель, журналист, общественный деятель, профессор. Бывший узник нацистских концлагерей, он стал видным пропагандистом знания о Холокосте. В 1984 году Эли Визель был награжден золотой медалью Конгресса США. Также он отмечен многими другими наградами за свою литературную, общественную и просветительскую деятельность.
Спасибо, с новостями нас ознакомила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Мы выбрали для вас наиболее интересные темы прошедшей недели. Исполнителем взрыва в стамбульском аэропорту Ататюрк 28 июня был уроженец Чечни или Дагестана. Пишут турецкие газеты, но официальных заявлений от турецких властей все еще нет. Организатором теракта турецкими СМИ объявлен Ахмед Чатаев, чеченский беженец, получивший убежище в Австрии. Среди чеченцев ходят слухи, что он давно работает на российские спецслужбы и выполняет грязные поручения своих боссов. В связи с этим они припоминают ему темную историю в грузинском ущелье Лапота в сентябре 2012 года, когда грузинские силовики проводили спецоперацию против чеченских боевиков, якобы пытавшихся пересечь российскую границу. Российская газета «Коммерсант», ссылаясь на своих источников в российских спецслужбах, написала, что Ахмед Однорукий сейчас занимает важное место в иерархии ИГИЛ, при этом предположив, что он мог быть причастен и к организации теракта, совершенного 13 ноября 2015 года в Париже. Мы попытались прояснить ситуацию и обратились к председателю кабинета министров Чеченской республики в изгнании Ахмеду Закаеву. «Что вам известно об этом человеке, Ахмеде Чатаеве? Наверняка вы проводили свое расследование после обвинения чеченцев во взрывах в стамбульском аэропорту».
Конечно, мы в частности не в этом случае проводили расследование. Мы проводили расследование по факту то, что произошло в Грузии, в ущелье Лапота, потому что этот человек был тоже как бы вовлечен в этот процесс. Но тогда, к сожалению, нам не удалось с ним ни встретиться, ни переговорить. Одно время он находился в грузинской тюрьме. В последующем, когда он освободили его, он сразу уехал, и больше у нас не было возможности с ним пообщаться. Ни наши представители, ни наши члены комиссии не смогли с ним переговорить. Но факт то, что он действительно был вовлечен в этот процесс, и действительно, что за этой операцией или за эти трагедии, происшедшие в Лапото, стояли российские спецслужбы однозначно. А относительно того, что произошло в Стамбуле, у нас на сегодняшний день никаких материалов, подтверждающих, что за этой акцией стояли чеченцы, действительно нету. И, конечно, опровергнуть эту информацию тоже у нас нет оснований, хотя изначально нужно определиться в том, что сами стамбульские власти, которые проводят расследование по этому факту, пока что никакую версию касающиеся чеченцев, не высказывали. А относительно чеченской версии, следа чеченского следа в этом преступлении, она прошла через российские СМИ и подконтрольные России газеты в самой Турции, которая выходит. Поэтому здесь однозначно утверждать ничего нельзя.
Но тем не менее, именно чеченцы, дагестанцы, выходцы с Кавказа десятками уже задержаны в связи с подозрением участия во взрывах в Стамбульском аэропорту.
Я не знаю, какая будет официальная версия, озвучена политиками. А то, что делают турецкие спецслужбы, задерживают дагестанцев или чеченцев, людей, которых они подозревают в чем-то, да, это абсолютно нормальная, это оперативная работа, которую они должны проводить. Это не значит, что они задержание, это не означает выдвижение обвинений против кого-то, кого бы это ни было. А для того, чтобы выдвинуть обвинение, им необходимо будет доказать и собрать факты. Поэтому на сегодняшний день, мне кажется, преждевременно говорить, что турецкие власти пошли в ложном направлении, поддавшись на провокационные заявления России. Я думаю, что они работают очень профессионально, они очень опытные. Это чисто оперативная работа, которую они и обязаны провести и проводить. Если есть подтверждение и доказательства вины этих людей, они будут задержаны. Если нет, то они, как бы, эта версия отпадет, и они будут продолжать дальше работать. Поэтому я ничего странного, удивительного и нелогичного в том, что задержаны те или другие люди той или другой национальности, не вижу. Потому что и чеченцы, и дагестанцы, вы знаете, что Россия на протяжении последних 20 лет раскручивает именно этих людей как экстремалов, как экстремистов, террористов, как людей, вовлеченных во все международные террористические организации. И они сами подтверждают это, потому что у них в среде этого контингента есть абсолютная агентура, своя агентура, которая готова принять на себя любое преступление, которое выгодно в тот момент той политической конъюнктуры, которая складывается или в самой России, или в связи с Россией в международных делах и международной политике. Поэтому это у них очень опробованная карта. И, конечно, игнорировать этот факт ни одна спецслужба мира не может. Ни французские, ни турецкие, ни кто-либо другой, где совершается подобного рода акции.
Ряд экспертов заявил, что взрывы в Турции начались после того, как 24 ноября 2015 года Турция сбила российский бомбардировщик Су-24. По версии Анкары, самолет нарушил воздушное пространство Турции. Так вот, эти эксперты вспоминают слова Путина о том, что помидорами они, то есть турки, не отделаются, и взрывы были личной местью Путина за сбитый военный самолет. Что самое интересное, буквально сразу после самого кровавого теракта в Турции за последнее время, Путин вдруг разрешил российским туристам отдыхать на турецком побережье, когда другие страны, наоборот, не рекомендовали посещать эту страну. Каково ваше видение этой ситуации?
Я могу сказать одно. Кто бы что ни писал, кто бы как ни относился и ко мне, и к тому, что я сейчас скажу или до сих пор говорю, у меня абсолютно нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые произошли с момента сбития российского самолета и конфликта между Турцией и Россией, за этими терактами, которые совершены на территории Турции, стоят российские спецслужбы. Абсолютно я в этом уверен. В принципе, Путин и они не скрывают это особо. Они не сказали, что мы и наши действия в отместку за сбитый самолет не ограничатся помидором. И сразу же пошли 1, 2, 3 серии этих взрывов. И что я могу сказать? Вот единственное, после последнего теракта Путин в телефонном общении с Эрдоганом заявил, что эта информация очень обнадеживает, что он отменит запрет на организованный туризм в Турцию. На мой взгляд, это говорит о том, что российские спецслужбы по указанию Путина в будущем не будут проводить подобные теракты. Хотя это тоже можно ставить под сомнение, учитывая наш опыт и вспоминая взрывы домов в Волгодонске, Буйнакске. В принципе, Путин и его окружение с приходом к власти всегда использовали в качестве жертв российских граждан и российское население. Не пренебрегали этим. И поэтому в данном случае тоже это особо я бы не восторгался, что ничего больше не произойдет. Потому что чем как бы запутаннее, тем интереснее эта операция. И вы обратили внимание, что все страны, буквально все однозначно высказали предосторожность относительно поездок в Турцию. А одна Россия, один Путин сделали заявление, что вот теперь можно спокойно ездить туда. Или он ищет новые жертвы среди российского населения, или же он пытается, или это называется операция прикрытия, или он пытается убедить Эрдогана, что он его сторонник и что он будет его поддерживать в любом случае в дальнейшем.
Как вы думаете, турецкие власти не догадываются, откуда эти взрывы?
Знаете, у меня нет, конечно, сомнений в том, что они разберутся абсолютно до конца. А вот относительно уже политических заявлений, знаете, это нужно разделять. Спецслужбы, которые проводят расследование, устанавливают факты, и политики, которые озвучивают ту или иную версию, или же как они это преподносят общественности. Это уже другой вопрос. Поэтому здесь сложно говорить, какая оценка будет политического руководства. Но что спецслужбы разберутся до конца в этом вопросе, у меня нет сомнений. Потому что там работает очень... У них тем более есть очень большой опыт, да, в работе с, вот, с такими результатами или с такими последствиями. Они разберутся в этом. Я уверен. Я имею в виду опыт. Турция, в принципе, очень давно подвергается террористическим атакам со стороны рабочей курдской партии, которая опекается, всецело опекалась бытность СССР Советским Союзом, а потом уже в последующем как правопреемник СССР Россия взяла кураторство над этими террористическими организациями, которые действовали в Турции.
Но тем не менее в этой ситуации Кремль опять использовал чеченскую карту, как использовал уже много лет в этой террористической игре. А когда она станет неактуальной?
Я думаю, что она станет неактуальной с уходом Путина с политической арены. Эта тема, в принципе, вообще терроризм, международный терроризм, экстремизм, все эти термины, они вошли в обиход и используются именно с приходом Путина. В свое время мы писали одну статью, что Путин как бы возглавил вот именно это движение, и был такой лозунг: «Жертвы террора, объединяйтесь под Россию». То есть он начал строить свою политику именно на этом, и он продолжает делать это самое. И будет делать это до тех пор, пока он будет находиться в Кремле. И чеченская тема, и чеченский терроризм, он останется актуален именно на период правления или бытность Путина на политической арене. И поэтому вместе с ним это прошло, и вместе с ним оно может только уйти. А пока это еще остается актуально. Вы обратили внимание не только в Турции или в каких-то внешних делах, даже во внутренних делах, продолжая заигрывать и называть Рамзана Кадырова верным соратником и защитником России, российского интереса, в то же время сами чеченцы используются в совершении тяжких преступлений и в террористических акциях, которые в последующем раскрываются, да? И поэтому как во внутренней политике, так и во внешней политике вот эта тема для Путина остается и актуальной, и востребованной, к сожалению.
А существует ли боязнь сепаратистского движения в Чечне у Кремля?
Дело в том, что это движение, оно не подавлено, оно никуда не ушло. Просто люди, которые стояли на защите интересов независимого чеченского государства, они вот под этим давлением и под очевидным фактом чеченизации этого конфликта выдерживают паузу. Как только произойдут изменения или какие-либо послабления в самой России, или изменится формат в Чечне или в России, это заново, к большому сожалению, всплывет. И наша задача, основная задача, чтобы это не довести до очередной национальной трагедии. Тем более мы имеем уже опыт почти 25 лет и вооруженного противостояния с Россией. И сегодня я думаю, что методы, которые чеченцы будут использовать в будущем для достижения политических целей, эти методы будут именно политическими. Я имею речь о деоккупации Чечни, о установлении дипломатических отношений с Россией. Россия и Чечни все равно придется вернуться к документу, который был подписан между Масхадовым и Ельцином 12 мая 1997 года. Да. Так как в природе, в определении взаимоотношений России и Чечни другого документа не существует. И нам придется строить свои отношения с Россией именно на основе этого договора, который был признан и международным сообществом, и российской стороной, и чеченцами, и по сей день не потерял свою ни легитимность, ни актуальность.
Это был Ахмед Закаев, председатель кабинета министров Чеченской Республики в изгнании. Продолжаем нашу программу «Весь Кавказ» в студии Амина Умарова. Заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе провели очередную встречу в Праге. Еще до начала встречи российский дипломат заявил в СМИ, что прорывов от этой встречи ждать не стоило. Об итогах пражской встречи с Зурабом Абашидзе побеседовала моя коллега Кети Бочуришвили.
Марина Зураб, прежде всего вопрос об убийстве Гиги Отхозури. В каком ключе вы обсуждали этот вопрос?
Этот вопрос и подобного рода вопросы, связанные с проблемами безопасности, вопросами, связанными с конфликтными регионами, предметно обсуждаются в Женеве. Для этого и создан этот вопрос, чтобы в двухсторонних наших отношениях самые деликатные, самые сложные политические вопросы обсуждать. А в Праге мы целиком сфокусированы на торгово-экономических связях, транспортные коммуникации, некоторые гуманитарные вопросы. Но когда такое происходит, такого из ряда вон выходящие случаи, безусловно, ну, никак не получается обойти молчанием и сразу начать с вопросов, связанных с экспортом, импортом и так далее. Чисто по-человечески это не получается, поэтому мной было сказано, что в Грузии это вызывает особые эмоции, и мы ждем, что в отношении вот этого человека, который совершил вот злостное убийство, будут соответствующие меры предприняты. Домашний арест – это совершенно неадекватное решение. Кстати, вот мой русский коллега согласился вот с таким подходом, но они всю ответственность как бы перекладывают на абхазскую сторону. Знаете, для нас это не совсем приемлемо. Наш премьер-министр сделал такое заявление, что прежде всего, значит, де-факто власти должны этого человека задержать, арестовать, потому что есть даже опасность того, что кто-то решит расправиться с ним. И в этом грузинское правительство никак не заинтересовано, потому что если такое случится, сразу ответственность и вся вина может лечь на грузинскую сторону, или кто-то попытается это сделать. Поэтому в наших интересах, чтобы это поскорее произошло, чтобы этого человека арестовали, и ему, так сказать, соответствующий приговор был вынесен. Сам все очевидно совершенно, все записано, все это показано, все это видели, там никаких вопросов совершенно нет. Но вот так, чтобы мы с такой позиции сразу согласились, конечно, это не получается. У российской стороны там совершенно другая ответственность в этих регионах. Степень их влияния, степень их присутствия, степень ответственности, которую они взяли за эти регионы, очень высокого уровня. Поэтому говорить, что вот в этом Абхазии виноваты, и вы с ними разговариваете, ну, это бесперспективный подход. Я думаю, они сами понимают, что такой подход не сработает. Но прежде всего, мы повторяем, что этот человек должен быть арестован.
А были у Карасина вопросы относительно того, чего именно добивается грузинская сторона? Чтобы судили этого человека на территории Абхазии или передали его в Грузию?
Знаете, вопрос о передаче пока не стоит. Мы говорим, что в Абхазии де-факто власти его судили, и в соответствии с тем преступлением, которое видели все, in life, как говорится. Суд решил, что не обязательно его брать под стражу, а вот домашний арест ему определили. И что совершенно неадекватное решение, на наш взгляд. И, кстати, по мнению российского коллеги, российских коллег тоже. Так что на следующей неделе состоится очередная встреча механизма, который создан для урегулирования инцидентов. Я думаю, что там этот вопрос будет еще раз предметно рассмотрен при участии представителей абхазских де-факто власти.
С чисто профильных вопросов, какой был толк сегодняшних ваших переговоров?
Значит, мы рассмотрели вопросы по нашей повестке дня. Это вопросы торговли, которые вот за первые 5-6 месяцев имеют динамику роста, положительную динамику. Растет и экспорт, и импорт в Грузию. Очень хороший рост по части российского туризма. Около 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мы в этом заинтересованы. Мы всячески способствуем дальнейшему росту туризма в целом и приезду российских туристов. Об этом мы говорили, чтобы можно было бы еще сделать по части авиационного сообщения, транспортных коммуникаций.
Там есть новости?
Чисто технического характера. По части торговли особых там проблем у нас нет. Экспорт растет. Надеемся, что и дальше вот такая будет динамика. Хорошая новость в отношении наших граждан, которые осуждены за шпионаж в России. И они были освобождены за этот период. Вначале 3 человека, потом еще 3 месяца назад, а сейчас еще один наш гражданин Грузии завтра буквально вернется уже в Тбилиси. Так что это, я думаю, неплохая информация. Мы провели большую работу по этой части, очень кропотливую большую работу, без ажиотажа, без шоу и рекламы. Я думаю, что нам удастся вообще эту тему закрыть.
Еще остаются
люди? Еще несколько человек остаются, да.
Это был спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе. С ним беседовала моя коллега Кетти Бочурашвили. Может ли существовать кинопроизводство в такой маленькой самопровозглашенной республике, как Абхазия? Как показывает практика, пока не может. Рассказывает Виталий Шария.
Мне довелось стать свидетелем любопытного спора двух знакомых. Речь зашла о сюжете на абхазских телеканалах о вчерашней встрече президента Рауля Хаджимба с членами Национального союза молодых кинематографистов Абхазии. Есть, оказывается, у нас и такой. Президент поддержал их инициативу и пообещал оказывать финансовую поддержку в реализации их проекта. Это будет объединенный в один фильм цикл из 5 короткометражек по 10-15 минут на абхазском языке по новеллам Михаила Локербай. Так вот, один из собеседников сказал, если какой-то молодой человек объявляет себя писателем, то у него всегда в распоряжении есть орудие труда, от гусиного пера в пушкинское время до ноутбука, чтобы доказать это на практике, не попросив ни у кого ни копейки. А вот кто эти молодые люди и почему мы должны принимать на веру, что они талантливые кинематографисты? Другой обвинил его, что в нем говорит просто зависть. Так надо же дать ребятам шанс доказать свою творческую состоятельность. Что ж, будущее рассудит этих спорщиков. А мне информация о данной встрече напомнила о состоявшейся недавно беседе с человеком с большим кинематографическим опытом, практически живущим последние годы в Абхазии, одним из соучредителей кинокомпании «Сухумфильм» Леонидом Махкамовым. Мы сидели с ним в приморском кафе «Пингвин» в Сухуми, и центральной темой разговора стало то, как он вместе с председателем Госфильмофонда России Николаем Бородачевым пытался помочь Абхазии в решении двух задач – воссоздании в республике кинопроката и создании национального кинематографа с собственной материальной базой. Леонид Алиевич рассказывает.
Я как раз очень активно способствовал, как мне казалось, да, какие-то связи налаживался. А с генеральным директором Госфильмофонда, ну, мы в Душанбе работали в одной системе, он в кинопрокате работал, я в системе Госкино, поэтому мы... Ну, и я однажды ему сказал, какая ситуация. Ну, я был в Абхазии. Ну, и мы приехали с ним, и он вдруг говорит, слушай, а я бы, говорит, взял здесь какой-нибудь кинотеатр в аренду. Показывали бы картину. Я начал наводить справки, говорят, нет кинотеатра, потому что нет.
Это какой год был?
По-моему, 2002 год. Вот. 2002-2003. Кто-то нас повез, был кинотеатр «Комсомолец», если вы помните. И он такой с отбитым углом там стоял. А Бородачев походил, посмотрел, сказал, я дострою, все сделаю как надо, завезу новую аппаратуру, я готов к переговорам. Ну, тут начали рассказывать, кто крышует, кто что. Он сказал, нет, я могу только с государством разговаривать. С крышевателями сами разговаривайте, мне не нужны крышеватели. Выяснилось, что государство не способно без крышевателей разговаривать.
Увы, пресловутое понятие «занято», родившееся в последние дни войны, действует в Абхазии до сих пор. Кстати говоря, Бородачев, который теперь, по словам Махкамова, дружит с великими, Депардье, Сокуровым, не отказался от мысли возродить в Абхазии хотя бы один кинотеатр, присматривается к двум зданиям в Гагре. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузинская мечта «Демократическая Грузия» не поддерживает кандидатуру Гиги Церетели на пост президента парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как говорится в заявлении партии, ее депутаты не собираются голосовать в пользу Церетели, который является членом оппозиционной партии «Единое национальное движение». Грузинская мечта считает, что Церетели дважды был избран вице-президентом по ОБСЕ и использовал это положение в пользу своей партии. Депутаты от правящей партии призывают учесть, что лидер ЕНД и другие лица, тесно связанные с партией, открыто выражают желание захватить власть в Грузии. Кроме того, депутаты считают, что у Церетели будет возможность повлиять на результаты предстоящих выборов, если его изберут президентом парламентской ассамблеи. Гиги Церетели считает, что партия «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» распространила совершенно неприемлемое для ассамблеи заявление. Он сообщил, что затронет данную тему в зале заседания на сессии по ОБСЕ, сообщает агентство «Новости Грузии». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выступал против освобождения Ахмеда Читаева из-под стражи в 2012 году. Читаева отпустили потому, что якобы операция, которую мы проводили в Лапанкуре, была в каким-то образом политической. «Сейчас мы оказались вовлечены в большой международный скандал», — сказал Саакашвили, передает «Новости Грузии». Экс-президент отметил, что Читаев, как и многие другие амнистированные, был объявлен политическим заключенным. Среди освобожденных было много наркоторговцев, были убийцы. Была также и вторая категория людей, которые представляли собой угрозу для безопасности, суверенитета и государственности страны. Это люди, которые были арестованы за шпионаж в пользу России. Среди них был и Ахмед Читаев, заявил Саакашвили. По неподтвержденным данным, выходец из Чечни Ахмед Читаев причастен к теракту в международном аэропорту Ататюрк в Стамбуле. В Грузии имя Читаева стало известно после спецоперации в ущелье Лапотов в сентябре 2012 года. Он был единственным, кого удалось задержать живым. Тогда грузинские силовики вступили в бой с вооруженной группой, состоявшей из уроженцев Чечни и Панкисского ущелья Грузии. Спецоперация, проведенная незадолго до парламентских выборов, вызвала противоречивую реакцию в Грузии. В адрес тогдашнего правительства и президента Саакашвили высказывались подозрения в провокации. Критики утверждали, что кровопролитие можно было избежать.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вас знакомим с самыми интересными новостями прошедшей недели. В последнее время активизировались переговоры, призванные урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Государственный секретарь США Джон Керри провел телефонные разговоры с президентами Армении и Азербайджана 30 июня и отметил, что прекращение огня в Нагорном Карабахе в значительной степени сохраняется, и призвал лидеров двух стран избегать напряженности. В сообщении Государственного департамента говорится, что Керри попросил президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева выполнить меры по укреплению доверия и другие обязательства, которые они сделали по продвижению мирного процесса на встрече 16 мая в Вене и на заседании 20 июня в Санкт-Петербурге. На какой стадии обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе? Насколько продвинулись стороны в достижении прогресса? Эти и другие вопросы мы задали эксперту Армянского центра политических и международных исследований Рубену Миграбяну. Как вы оцениваете состоявшуюся накануне трехстороннюю встречу в Санкт-Петербурге по поводу Карабаха? В чем причина активизировавшихся в последнее время переговоров?
Во-первых, главная причина активизировавшихся переговоров – это четырехдневная апрельская война, которая была развязана режимом Алиева в ночь с 1 на 2 апреля. Она длилась 4 дня и показала всю опасность того, чтобы конфликт так и продолжал оставаться неурегулированным. В Вене состоялись очень важные переговоры, в ходе которых были намечены ряд мероприятий, которые должны были стороны выполнить по взаимному согласованию. А переговоры в Санкт-Петербурге привели к тому, что они фактически были попыткой со стороны России, чтобы увести переговорный процесс из-под эгиды Минской группы на собственное поле, чтобы для себя обеспечить роль такого эксклюзивного посредника и нейтрализовать формат Минской группы, тройки сопредседателей Минской группы, где Россия всего лишь составляет одну треть. И итогом санкт-петербургских переговоров было то, что договоренности в Вене, согласно которым в июне они должны были обрести уже заключительный этап и уже притвориться в жизнь, как то вот механизмы по постоянному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня, а также механизмов по расследованию возможных нарушений, причем все это под эгидой ОБСЕ, а также расширение наблюдательской миссии ОБСЕ. Все вот эти механизмы, которые лишают Россию рычагов шантажировать возобновлением войны, фактически все эти обязательства были размазаны. Сейчас все пока что держится на так называемом честном слове России. Но благодаря активности и западных посредников мы видим, что процесс продолжается. В частности, Франция предложила Париж в качестве площадки для уже третьей встречи между Алиевым и Саргсяном. Пока что о сроках не говорится, но министры иностранных дел Азербайджана уже заявил о согласии Баку идти на такую встречу. Со стороны Еревана пока что подтверждений нет, как и нет пока что заявлений о сроках этой встречи. Главное то, что с Парижа и Вашингтона заявляется, что обязательства, достигнутые в ходе встреч в Вене, они остаются в силе, и их нужно пережить, независимо от того, в Петербурге там есть ли конкретика об этом или нет. То есть мы сейчас действительно наблюдаем, это можно назвать таким вот неким дипломатическое торнадо вокруг вот этого Нагорно-Карабахского урегулирования. Мы видим для последнего времени беспрецедентную активность дипломатов, тем более на фоне так называемого российско-турецкого примирения, да, или сближения, или попытки такового. Мы видим, вот этот процесс идет как бы навстречу очень важному саммиту НАТО в Варшаве, который будет важным в плане дальнейшего состояния в отношениях России и Запада. То есть Нагорно-Карабахский конфликт как центральный на всем Кавказском регионе, потому что в него вовлечены интересы и сопредельных стран, и главных силовых центров в мире, да, скажем так. То мы действительно сейчас очень такой вот активный период, да.
В процессе Нагорно-Карабахского урегулирования у России и США заметны разные подходы. Какие вы считаете более приемлемыми и плодотворными, а какие отмели бы?
Спасибо за очень важный вопрос. Во-первых, эта разность в подходах выражается философией урегулирования. Американская сторона предлагает урегулирование на основе взаимных уступок, компромиссов. И причем неоднократно Госдепартамент заявлял о том, что Нагорный Карабах должен... Народ Нагорного Карабаха, вот эта дефиниция уже многократно идет вот в различных таких заявлениях разных представителей Госдепартамента. Карабах сам должен определять свою жизнь. И американская дипломатия говорит о необходимости проведения юридически обязывающего референдума. Это то, о чем не говорит российская сторона. Более того, своими попытками развалить Минскую группу и нейтрализовать ее усилия, Россия подменяет вот эту вышеуказанную философию тем, что, уводя под свою эгиду этот процесс, Россия пытается перевести всю философию на плоскость российско-азербайджанской сделки за счет армянских интересов. Причем эта сделка также и обосновывается тем, что режимы Алиева и Путина, будучи петрократиями, крайне репрессивными, они еще и нуждаются друг в друге в том, чтобы обеспечить свое дальнейшее воспроизводство. И поэтому их такие вот взаимные поддержки, они вполне себе объяснимы. И в этом случае Армения просто превращается в разменную монету. Россия объявляет Армению своим союзником, тогда как Армения не является союзником России, Армения является заложником России.
Да,
и причем таким же заложником, с которым Россия захочет сделать все, что ей заблагорассудится, исходя лишь из своего представления интересов.
А как бы вы охарактеризовали роль остальных участников переговоров?
Тут нужно подчеркнуть, что и Франция, и Соединенные Штаты, они заинтересованы в окончательном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, потому что тем самым ликвидируется причина фрагментированности региона Южного Кавказа. Это открывает широчайшие возможности для будущих трансконтинентальных коммуникационных проектов. Естественно, это будут проекты, которые будут конкурировать с российскими. И, естественно, Россия заинтересована в противоположном. Более того, она не хочет выпускать из рук, скажем так, пульт управления конфликтом, потому что это позволяет регулировать, скажем так, температуру напряженности в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, исходя из своих сиюминутных интересов. Скажем так, Нагорно-Карабахский конфликт является самым любимым конфликтом России на постсоветском пространстве.
А в чем заключается эта любовь?
Эта любовь заключается в том, что, как я уже сказал, этот конфликт, будучи центральным, позволяет России, неурегулированность этого конфликта позволяет России продолжать сохранять свой контроль над обширным регионом. Во-первых. И, во-вторых, создавать себе площадку для, скажем, имитации еще одного так называемого диалога с Западом по разрешению еще одной, скажем, тоже так называемой проблемы. То, что она создает от Арктики до Сирии, да, то есть она ведет, скажем так, сеанс одновременной игры и при этом добавляет шахматные доски, тем самым подчеркивая свою значимость в качестве так называемого партнера Запада. И стремится тем самым нейтрализовать те издержки, которые имеют место вследствие ее агрессивного поведения в отношении Украины, это уже сейчас, да, и пытаться переделать мир по своему разумению. России нужна, скажем так, Ялта-2. Угу. Это то, на что Запад никогда не пойдет, а Россия хочет вынудить. Вот, собственно, что мы видим. И Нагорный Карабах в этом отношении является очень удобным полем приложения, таким многофункциональным, если мы.
Хотелось бы затронуть вот такой вопрос. Россия, с одной стороны, является участником переговоров, а с другой стороны, она поставляет вооружение обеим сторонам конфликта. Как другими участниками переговоров по решению карабахского вопроса воспринимается этот факт?
Это очень болезненный вопрос. В 2010 года Россия начала многомиллиардные поставки наступательного вооружения Азербайджану, что резко изменило военно-политическую обстановку в регионе. Со стороны других посредников это воспринимается крайне негативно. Крайне негативно, потому что все понимают, к чему это приводит. Во-первых, это приводит к тому, что позиция режима Алиева становится максималистой. Алиев под урегулированием понимает только статус-кво антебеллум, то есть ситуация, которая была до войны. Иные, значит, варианты урегулирования отметает порога. Во всяком случае, до сегодняшнего момента это так. И этому во многом содействует Россия именно вот своими такими шагами в направлении вооружения. Азербайджан исключительно, повторяю, наступательными, даже штурмовыми видами вооружения. Такими, как реактивные системы залпового огня, дальнобойные, да, эти всякие разные солнцепёки и другое. Армении то, что поставляет. Вот Россия выделила, во-первых, 200-миллионный кредит на закупку вооружения, и до сих пор этого вооружения нет. То есть это говорит о том, что здесь соблюдается паритет. Это, во-первых, ложь, это только вот пропаганда и не более того. Нужно отметить, что и во Франции, и в Соединенных Штатах, и среди остальных членов ОБСЕ, за исключением Турции, существует законодательный запрет на поставку вооружения сторонам конфликта до его урегулирования. Что соблюдается и Соединенными Штатами, и Францией. Чего мы не видим со стороны России. Более того, вопрос поставок вооружения, в частности в Армению, да, якобы для сохранения политики, это еще один инструмент шантажа, чтобы заставить Ереван подчиняться воле Москвы. Естественно, это неприемлемо. Россия сейчас записалась в пожарники, но она является главным поджигателем войны и военной опасности в регионе. И это факт.
Рубин, а возможен ли мирный вариант решения карабахского вопроса?
Естественно, этот вариант всегда был, есть и будет. Другое дело, когда этот вариант будет претворен в жизнь. Для этого у мирового сообщества уже есть определенный опыт в этом отношении, как поступать в таких случаях, а это случай исключительный. Примером этого является Косово, который признан десятками государств западного сообщества и мусульманского мира, потому что все другие варианты урегулирования косовской проблемы были бы равнозначны геноциду албанцев, что, собственно, он и происходил, и это было пресечено силами НАТО. В случае Карабаха опасность та же самая, потому что сейчас арменофобия является государственной политикой Азербайджана, а господин Ильхам Алиев главным врагом Азербайджана объявил так называемое мировое армянство. То есть всех армян. И причем во всем мире. Поэтому все другие варианты урегулирования Карабаха, другие иначе как международно признанная независимость и государственность, да, они будут равнозначны повторению событий столетней давности. Но они должны понимать, что армянский народ этого не допустит ни в коем случае. Это они должны просто зарубить себе на нос. Другое дело, что сейчас, пользуясь вот такими преференциями со стороны России, Азербайджан придерживается максималистской позиции. Но после вот двух развязанных войн, первой и второй Карабахской войны, да, уже четырехдневная вот в апреле в этом году, Азербайджан закрыл двери перед любыми другими вариантами. Это и есть, это и может быть мирным путем.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Амина Умарова.
Армения призвала власти России и Грузии к открытию автомобильного сообщения через самопровозглашенную республику Южная Осетия. Об этом заявил министр транспорта Армении Гагик Бегларян, заявив, что такие переговоры ведутся. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили заявил, что ничего не знает о переговорах между сторонами. Однако он счел полезным наличие дополнительных магистралей для страны. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Заявление министра транспорта Армении, сделанное после очередного заседания правительства республики, привлекли внимание грузинской общественности и СМИ. Впрочем, Гагик Бегларян подчеркнул, что от одного желания Армении мало чего зависит, и основными субъектами переговорного процесса являются Грузия и Россия.
Россия ведет переговоры с Грузией по открытию дороги для армянских грузовых автомобилей, направляющихся в Россию через Южную Осетию. Ведутся переговоры, чтобы стороны пришли к согласию.
Следует отметить, что дорога через Цхинвали закрыта после конфликта 2008 года, и основной артерией, связывающей Армению с Россией, остается военно-грузинская дорога, которая зачастую оказывается заблокированной из-за схода лавин и сели. Вот и сейчас прошедшая неделю назад стихия вывела из строя километровый участок через КПП «Верхний Ларс», в результате чего Армения лишилась сухопутной связи с Россией. Заявление армянского министра прокомментировал премьер Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, Россия выставила неадекватные политические требования в обмен транзита товаров, поэтому Грузия решила воспользоваться транзитом товаров через черноморские порты Грузии.
Закон об оккупированных территориях допускает транзит товаров через территорию Южной Осетии при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Однако, по заявлению армянской стороны, Россия попыталась увязать транзит с политическими требованиями по определению статуса признанного ею региона. Для нас это неприемлемо, поэтому мы отказались от этой формы транзита.
По словам эксперта международных отношений Георгия Губрунидзе, несмотря на сегодняшние переговоры, в будущем Грузия должна остаться приверженной своей принципиальной позиции отказаться от открытия дорог через оккупированные регионы до полномасштабного урегулирования.
Понятно, что Армения желает иметь больше стабильных путей сообщения с Россией. Аналогичные предложения со стороны Армении звучали и по поводу восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, однако это идет вразрез с интересами Грузии, которая не должна допустить вывода этих регионов из политической изоляции и роста их популярности на международной арене. Основной вопрос, конечно, состоит в том, где в случае открытия дороги будет проводиться таможенный досмотр. В этом случае непризнание де-факто властей Южной Осетии также является принципиальным для Грузии.
Политологи Хухашвили, напротив, убежден, что открытие дорог будет способствовать росту доверия и стабильности в регионе.
Реализация инфраструктурных проектов между сторонами конфликта приводит к понижению градуса напряженности, как это было на примере с той же Ингурской ГЭС или Аргнетским рынком. Считаю, что функционирование транзитных дорог не может содержать в себе опасности, поэтому нам стоит подумать над восстановлением сухопутного сообщения. При этом Грузия должна будет получить максимальную финансовую выгоду для восстановления этих проектов. Открытие дорог поможет развитию экономически депрессивных населенных пунктов на линиях разделения. Думаю, власти сепаратистских регионов не будут выступать против реализации этих проектов, так как их внешняя политика находится в фарватере российской.
Считает Гия Хухашвили. Что касается вопроса таможенного досмотра товаров, то, по мнению Хухашвили, в будущем этим должна заняться швейцарская сторона, как это было оговорено при переговорах по ВТО между Россией и Грузией. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем вас знакомить с наиболее интересными темами прошедшей недели. О перспективах открытия транзита для Армении через территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия с российским политологом Николаем Силаевым поговорил наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Военно-грузинская дорога, высокогорная, незащищенная от стихии. Она не в состоянии обеспечить бесперебойное круглогодичное сообщение транспорта. В этом смысле Транскам мог бы стать решением проблемы. Разговоры в экспертном сообществе об открытии транзита через Транскам ведутся уже не первый год. Но Грузия не открывает дорогу через оккупированные, по ее мнению, Россией территории. И в то же время по многим другим направлениям российско-грузинские отношения налаживаются и живут как бы отдельной от югостинского и абхазского конфликтов жизнью. Российский политолог Николай Силаев говорит, что у проблемы открытия Транскама есть две стороны – политическая и юридическая, которую Россия с Грузией решают с ноября 2011 года, говорит Николай Силаев.
В 2011 году, если не ошибаюсь, 9 ноября, Россия и Грузия подписали соглашение о вступлении России в ВТО. Это было последнее соглашение, которое отделяло Россию от членства в ВТО, и оно было подписано. Один из пунктов этого соглашения касается таможенного контроля на абхазском и осетинском участке границы.
Да, там какая-то швейцарская компания вроде должна была все контролировать.
Там договоренность в том, что ей Россия и Грузия передают информацию о грузах. Это соглашение подписано еще в 2011 году. Последний, наверное, год, может быть, полтора, эта тема довольно энергично обсуждалась между Россией и Грузией. То есть для того, чтобы это соглашение заработало, нужно, чтобы Россия и Грузия подписали контракт со швейцарской компанией, которая, собственно, будет сидеть и мониторить товарные потоки. Вот затык сейчас юридический, последний для того, чтобы юридически создать условия для транзита через Транскам, это контракт со швейцарской компанией. Насколько мне известно, в России подписать его готовы, но пока не торопятся его подписывать в Грузии.
Но это довольно странно, потому что как раз-таки Грузия инициировала эти условия о контроле на Транскаме.
Ну, конечно, если бы не было вопроса о статусе Абхазии и Южной Осетии, то не возникли бы вот эти пункты в соглашении по присоединению к ВТО. Но, по моим данным, грузинская сторона не торопит снимать последнее юридическое препятствие для того, чтобы транзит запустить. А контракт с швейцарской компанией – это последнее юридическое препятствие. Другое дело, что есть еще политические препятствия. И здесь, возможно, позиция грузинской стороны примерно такова. Возможно, они в самом деле понимают, что в случае, если это соглашение заработает, то контроля грузинской таможни не будет, условно говоря, на въезде в Ровский туннель с южной стороны. То есть этот контроль будет осуществляться вне территории Южной Осетии, по сути. И мне очень хочется, чтобы это таким образом работало. Но это мое предположение. А с другой стороны, насколько мне известно, югостинская сторона не хочет никакого транзита, никаких экономических контактов с Грузией.
Ну, на этот счет просто есть разные мнения.
Я читал сегодня пост Тимура Цхурбати на эту тему. Да, есть и такой подход тоже. То есть про то, что вот Ларс стоит, рядом есть Транскам, давайте запустим по Транскаму. Есть такой подход. Но он не доминирует в политических кругах, насколько мне известно.
Как мне кажется, он не доминирует в политических кругах, потому что эти самые политические круги до сих пор эксплуатируют тему грузинской угрозы во внутриполитическом дискурсе.
Возможно.
А такая активная часть общества, бизнес-активная, очень многие не против извлекать прибыль. А вот грузинский экономический интерес в этой дороге есть?
По-моему, есть.
В том числе это и турецкий транзит. Грузия тоже становится вполне себе транзитным государством.
Вот здесь возникает одна очень любопытная деталь. Дело в том, что на самом деле турецкий транзит шел и через Верхний Ларс. И когда там возникали вот эти очереди из фур огромные, эти очереди возникали благодаря туркам во многом. А если сейчас отношения российско-турецкие постепенно нормализуются, то постепенно туда вернутся турецкие фуры. И здесь, да, здесь возникает опять ситуация, когда Верхний Ларс явно недостаточно. Я на экспертном уровне слышал от грузинских коллег такие оценки, что хорошо бы открыть транспортное сообщение. Но позиция официальная мне неизвестна.
Но здесь есть такой момент, что грузинская политическая элита находится вот в такой вилке. Что выгодно, а что допустимо с точки зрения вот мнения избирателя. Необходимости все время демонстрировать какую-то решительность в этом вопросе.
Ну как, она с одной стороны имеется, с другой стороны, ну, во-первых, есть масса поводов, когда оппозиция упрекает грузинские власти хотелось и нерешительности и всем остальном. Это все было, когда шли переговоры с «Газпромом». Это было еще по десятку всяких поводов. В данном случае сказать, что гипотетическая перспектива открытия сообщения через «Транскам» как-то ставит грузинские власти в какое-то новое положение, нельзя. Другое дело, что они, конечно, будут, по крайней мере, до парламентских выборов в Грузии, очень чувствительны к подобным обвинениям. И если им оппозиция, в первую очередь, Единое национальное движение, начнет рассказывать, что ага, пошли на поводу у южных осетин или у русских, то, конечно, грузинская мечта будет противиться тому, чтобы сообщение было возобновлено.
В общем-то, это разговоры из серии «Гимнастика для ума». Или все-таки какая-то перспектива у «Транскама» в этом смысле есть?
Я думаю, что есть. Но мне она, мне кажется, очень близко. Был бы рад ошибаться, потому что, по-моему, это действительно даст возможность заработать денег и расширить вот эти узкие места в торговле России за Кавказьем. Но я не уверен, что просто удастся преодолеть эти имеющиеся сейчас политические разногласия.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.